Олег Кришна, добрый вечер. У нас есть сегодня гости, кто впервые пришел на лекцию. Поднимите руки, пожалуйста. Есть несколько человек у нас. Угу. Спасибо. Мы почитаем стих из Бхагавад-гиты с комментарием Шрилы Прабхупады, потом обсудим вместе. Сегодня у нас 10 глава Великолепия Абсолюта, текст 10. Санскрит. Тешам сатада юктанам бажатам прити пурвакам дадами будти йогам там йонамам паянтите. Перевод стиха. Тот, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Еще раз прочитаем стих, послушайте внимательно. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Особого внимания заслуживают употребленные в этом стихе слова «будти-йогам», «будти-йогам». Во второй главе Бхагавад-гиты Господь, давая наставление Арджуне, сказал, что Он уже многое поведал ему и пообещал рассказать о будхи-йоге. Сейчас Он сделает это. Будхи-йога – это деятельность сознания Кришны. Высшая форма проявления разума. Будхи значит разум, а йога значит мистическое самосовершенствование. Когда человек старается вернуться домой к Богу и преданно служа Ему, полностью погружается в сознание Кришны, его деятельность называется будхи-йогой. Иначе говоря, будхи-йога – это путь, ведущий к освобождению души из плена материального мира. Высшей целью духовного совершенствования является Кришна. Люди не знают об этом, вот почему так важно, чтобы они могли общаться с преданными и нашли истинного духовного учителя. Нужно знать, что высшая цель каждого – Кришна. И когда цель поставлена, можно медленно, но верно приближаться к ней, чтобы в конце концов достичь ее, как гениально Прабхупада комментирует. То есть самое важное – это поставить цель. Мы еще не закончили комментарий, немножко отвлечемся. Например, есть два пути постижения себя. Если рассматривать по вертикали процесс, конечно же, есть горизонтальный процесс развития и вертикальный. Ну, горизонтальный процесс развития – это масштабы деятельности, скажем, количество денег, может сказать, насколько человек развит, сколько он богат в этом мире, успешен, или количество власти, как это собственность или информация также. Количественность – это горизонтально. То есть уровень тот же самый, но масштабы могут отличаться. И по этим масштабам мы можем измерять, какой человек более развит здесь, в этом мире, более продвинут, так сказать, успешен. Но другой метод – это вертикальный. То есть, что происходит с самой личностью при этом. Насколько она глубоко счастлива, глубоко страдает. Даже имея какие-то успехи или неудачи в этом мире, итак, это вертикаль. Значит, можно постигать с двух сторон эту вертикаль развития. Снизу вверх и сверху вниз. То есть два пути существуют. Если мы говорим о животных, то они изучают скорее снизу. И вверх по эволюционной лестнице, согласно Писаниям, они будут как-то продвигаться жизнь за жизнью, то есть эволюция души. Эти виды жизни располагаются, вот, на Вселенной, на планете Земля, много видов жизни. Есть эволюция с низших форм до высших, но очень медленно, постепенно снизу вверх. Как? Есть органы восприятия. Это самая низшая платформа познания, это органы восприятия, есть чувства, они пытаются понять, что их окружает на ощупь, посмотрев, понюхав, попробовав на вкус, послушав что-то. Все живые существа имеют какие-то чувства. Иногда их 5, как у нас, иногда их меньше, чем 5, иногда еще меньше, да, есть только одно чувство эволюции начинается буквально с касания, с осязания, с одного лишь чувства, самые простейшие виды жизни. Потом добавляются, постепенно развиваются, в конце концов, мы видим, какие-то есть высокоорганизованные материи существуют, то есть есть развитые органы восприятия чувств. И затем, когда душа достигает человеческой формы жизни, то есть идет снизу вверх таким вот долгим-долгим путем, через самсару, через цикл рождения и смертей, через миллионы-миллионы воплощений, достигает этой формы жизни редкой. Редкой в количественном отношении, в качественном отношении. Людей очень-очень мало в сравнении с другими видами жизни, более простейшими. Не знаю, сколько миллиардов, триллионов здесь у нас насекомых на планете, или растений, или микробов, микроорганизмы. Тьма, безграничная тьма живых существ, все пронизывает и землю, и воду, и воздух, и пространство, говорят, тоже живые существа. Но людей, ну, несколько миллиардов всего-навсего на всей планете. Может быть, насекомых больше на какой-нибудь полянке, вот на микробов гораздо больше. То есть редкая форма жизни, и, как правило, человек, он интуитивно, ну, скажем, инстинктивно, как бы естественно, также начинает изучать мир таким же способом, от рождения. Как ребенок начинает ползать, смотреть, трогать что-то, брать в рот предметы, нюхать, слушать что-то. Снизу, снизу, снизу. И вверх, куда вверх? Вглубь, вглубь, внутрь. Ум, подключается потом ум, есть у человека еще ум более развитый, чем у животного. И он начинает оценивать все это каким-то образом, запоминать, ощущать эмоции, переживать все это. Вот есть касание, есть воздух, есть ветер, он знакомится с пищей, со вкусами, с играми, с ласками. Начинает понимать имя. Вот есть развитие, видите? Незаметное развитие. И затем обычно, если он не получит духовного знания, он на этом остановится. То есть есть маленькие дети, есть большие дети, есть образованные дети, есть необразованные дети. Видели взрослых людей? Это тоже дети. Почему? Не проснулся разум. Уже пробудить разум сам человек не сможет. Знаете почему? Он не связан с чувствами. Не связан с чувствами людьми. Он связан с чем-то другим. У него другая природа. То есть он ближайший сосед души и сверху, а снизу ум, а еще ниже чувство. Итак, иерархия. Чувство, ум, разум, душа, сознание. И вот представьте, если человек погружается на платформу чувств, ощущений, то его окружают две вещи. Сверху ум, который комбинирует эти вещи, санкционирует, что более приятно, принимает, что неприятно, отвергает. Правда так? Ну, он приятно все примет, неприятно отвергнет. Не важно, что это. Он не думает, насколько это важно, или полезно, или не полезно. Приятно, хорошо. Наркотик приятно, надо принимать. Это говорит ум. Он больше ничего не увидит. Он видит, что приятно, это больше, более приятно, чем все, что бы то ни было. Даже приятнее алкоголя. Поэтому алкоголь отбросим, наркотик примем. Это функция ума. И таким образом чувства, они связаны с объектами, с какой-то материей, с какими-то формами, с какими-то звуками, запахами. И вот тут они блуждают, они цепляются за что-то, они что-то выбирают постоянно. О, руководит этим. О, хорошо, приятно, бери. Неприятно, отвергай. Вот твой друг. Почему? Почему друг? А он тебе говорит комплименты. Деньги дают, когда попросишь. Конечно, друг. Это говорит ум. Это говорит ум. Это все прельстит мне, и мне приятно. Ум говорит, принимай. Это хороший, пусть будет рядом с тобой всегда. И говорит тебе приятные вещи. А тот, кто мне скажет горькую правду, может стать врагом. Это ум. То есть он не различает ничего, кроме приятного и неприятного. И поэтому он начинает устраивать просто какие-то предметы быта, дающие ему комфорт, какая-то мебель, квартира, какие-то атрибуты, одежда, чтобы создать какой-то образ эмоциональный себя, своей какой-то среды, этой чувственной и умственной, где это мой мир, отвечающий моим вкусам и желаниям, как это я хочу. Каждый хочет иметь свою среду, свой дом, свою квартиру, окружение, которое он хочет именно. Все должно быть приятно. Отметьте, все приятно должно быть. Только приятно. Да. Но тут есть одна проблема с умом. Все, что приятно, становится неприятным. Вот задача. И посмотрите, сейчас жарко. И в холодной воде находиться очень приятно. Сегодня из-под душа не хотел выходить из-под холодного. Но я вспомнил пример Прабхупады. Вода летом очень приятна, а вода зимой холодная неприятна. Та же самая вода, смотрите, она будет приятной и неприятной, хорошей или плохой, так сказать. Веда говорит, это не плохо, не хорошо, ты так ощущаешь, тебе так кажется. А сменить тебе чувства, и тебе понравится холодная вода. Рыба плавает там, подо льдом. Вы скажете, боже мой, она же не зеленая. Может, ей дать что-то, утеплитель какой-нибудь, так. Нагреватель туда пустить. Не надо, не холодно. Она приспособлена. Другой орган чувств. Другая оценка. И в ее понимании это хорошо. Я туда пускаю руку. Фу, нет, плохо. Она говорит, хорошо, либо плохо. Так тоже прав. А вкусов не спорят, говорится. Это платформа ума. Здесь мы никак не договоримся. На что тревожит наш чувств и ум? На то будет сориентировано, то вы примете. И поскольку у нас разные типы чувств и ума, мы такие разные, мы не соглашаемся, мы спорим, мы говорим, друг, враг. Этот человек не понимает, а этот не понимает. А что тут понимает ничего? Вы думаете, мы такие сложные, что нас невозможно понять? Веда говорит, животное, что очень просто, очень просто. Чем отличаемся от кошки или собаки в этом смысле слова? Простота. Собака лает, дайте ей, очень вкусненькое. Она уже зрела потом. Все, друг, уже друг. Ну и просто человек подходит к вам, выполняйте свою просьбу, он ваш друг станет. Вы покупаете дружбу, таким образом, ум, торговец. Мы знаем, это лицемерие. Мы догадываемся, не та платформа, не настоящая. Об этом здесь и говорится. Кому нужно делать комплименты, отгадайте. Кришне. Это большая разница. Мы должны прославлять абсолютную истину. Всеблагой принцип существует, заложенный всюду, не имеющий никаких недостатков, чистейший, непогрешимый. Ачюта называет его. Этот принцип Ачюта, это имя Бога. Он чистый, непогрешимый, недостатков нет. То есть все наши прославления должны направлены на него. Вот то, как я себя прославляю, я должен прославлять его на самом деле. Вот тут проблема с умом у меня. Но почему, когда мне говорят, ты такой прекрасный, ты для своих лет просто красавец. Не смотри, что ты седой, ты такой привлекательный. Я понимаю, что ты неправда, мне приятно слушать. И почему я все приму, даже ложь приятную, приму в отношении себя. Если даже кто-то назовет меня Богом, я скажу, ну это, конечно, и не Бог, но очень приятно его слышать. Все же ум принимает эту гадость, эту ложь. Но почему же то же самое трудно сказать самому Богу? Вот это его природа ума и чувств. То есть он не готов разделить славу с кем-то. Ум, он очень большой эгоист, он связан с чувствами. Чувства эгоистичны, они думают только о своем наслаждении. Представляете, какая сила у чувств? Если чувству что-то не нравится, оно покоя не даст. Ни днем, ни ночью. Вы все равно уступите. Она добьется своего. Это как маленький ребенок. Ладно, ори, сколько хочешь, я не сдвину с места. Но сколько может он терпеть? Час, два, три? Не сможете. Должны пойти на уступку. Чувства очень сильные, они очень эгоистичны. Сравнивают с лошадьми на колеснице тела. Самое сильное звено. Они так рвутся к этим объектам, они такие могущественные. Очень трудно управлять чувствами. Поэтому ум как управляет? Вот приятно, бери. Вот приятно, бери. Это неприятно, отбрось. Приятно. Только в сторону приятного чувства могут идти. Как только ум скажет, приятно, но не бери, чувство взбунтуется.
Надо будет его жизнь расстановиться.
Показывает свою силу чудовищную. На дыбы поднимается. Как обычно муж и жена общаются. Жена ему подает что-то, он ложку об стол. Не соленое. Вот так. Почему принесла такое? Не горячее. Не так посмотрела. Малейшая какая-то для чувств. Неудобство какое-то. Гнев. Вот, если хотите понять, что такое чувство, общайтесь
с мужем или женой.
Всю жизнь. Не только в одном месте, всю жизнь нужно общаться. Вот тогда вы поймете, что такое чувство, что такое ум и для чего нужен разум. Почему он все-таки нужен? Иначе вы отвергнете все, что было приятным. Пока жена приятная, он принимает ее. Молодая, приятная жена. Если даже что-то говорит неприятное, у нее фигура приятная, приятная. Поэтому с фигурой можно принять эту неприятность. Фигура компенсирует как бы эту неприятность. Если не фигуры нет, неприятных слов, простите, она мне не нужна вообще. Что она себя строит? Фигуры-то нет. Как она вот не говорит такие вещи? Сначала фигуру, потом правду. Я не позволю тут командовать. Так мужчина. Поэтому женщина знает это. Она не сможет командовать, пока нет фигуры. Поэтому она изо всех сил старается фигуру соблюдать. И прическу, и привлекательный вид, потому что она потеряет могущество. Мужчина не подчинится ей. Она должна приятно управлять им, командовать. Она же управляет мужчиной. Вы знаете об этом? Пока привлекательно. Она знает, поэтому она изо всех сил пытается как можно дольше быть привлекательной, чтобы же контролировать ситуацию. Ей самой трудно управлять финансами или там, корпорациями какими-то, или чем-то еще. Это для женщины непросто. Труднее, чем для мужчины. Но ей очень просто управлять мужчиной. Как? Потому что она связана с ее чувствами и умом. Ум и чувства выбирают ее. Этот выбор делается только один раз. Удивительно природу устроила. Любовь. Люблю. А любит ли она? Вот в чем моя трагедия. Я очень сейчас переживаю, знаете. Я люблю, а вот она не знает. Почему я спрашиваю? Очень боюсь. А вдруг скажет нет и конец. И чувство, знаете, не так расстроится. И ум просто в депрессию, и хоть из окна прыгнуть. Хоть отравись, жить невозможно. Поэтому я сильно переживаю. Узнаете там, поговорите с ней. Его трясет просто все. И выясняется. Любит! Любит, не любит, любит, любит! Все, повезло, свадьба. Поженились, все. А потом рождаются дети. А вы их выбирали? Таких детей. Вы, может быть, таких детей не заказывали, правда? Вы должны их полюбить и принять. Но уже не чувствуем и умом, а родительской любовью, разумом. Это же мой ребенок, он от меня зависит, если я о нем не позабочусь, никто о нем не позаботится. Никто ему этого не даст. Думайте о его благе, о его благе. И вы идете на жертву ради этого ребенка. Даже если он плохой по рождению, по своим качествам, больной может быть. Вы не выбираете, вы просто должны любить. Он подрастает. Все переворачивает вверх дном, конечно же, в вашей квартире. Портит вам мебель, на которую вы работали полжизни. Обои изрисовывает, вы их только что переклеивали. Вы должны это тоже принимать как этап его развития. Любить эти все шалости. Хрустальную вазу с любовью. Это разумная любовь. Вы должны все равно любить, хотя чувства могут быть очень недовольны. В это время дети, они много беспокоят, причиняют. Но родительская любовь, она выше этого, это разум. Она не сентиментальна, эта любовь, не только, нет, там есть какие-то энергии более высокие. Теперь она дает им шанс понять еще другую любовь. Высшего уровня, более высокого уровня. Но представьте, как мать разумна в своей любви. Либо она подходит и говорит, мама, слушай, дай мне, пожалуйста, я хочу там поиграть за сараем, дай мне канистру бензина из печки, я пойду поиграю. Дорогой мой, я тебя так люблю. Почему только канистру? Бери две канистры бензина, бери еще порох, взрывчатки, спички, иди играй сколько хочешь, целый день. Никакая разумная мать не позволит этого. Скажет, ты можешь кричать, ты можешь бить головой об пол, вот так вот лежать, спички, канистру бензина не получишь. Видимо, она фашистка. Ребенок на самом деле, если как страдает, как бьется об пол и кричит, дай канистру бензина, дай взрывчатку, дай спички, пойду играть. Нет, она разумна, это любовь. И она принимает его таким, какой он есть. Желаю ему всего самого лучшего и воспитывая его с любовью. А затем этот ребенок подрастет еще. И в дом приведет друзей. А вы эти друзей ну никак не выбирали, не ожидали. И вам придется принять еще и друзей своего ребенка. А потом он придет подругу. Уже насовсем. Или друга она приведет к вам. Но этого друга вы точно не выбирали. Никак не могли представить, что именно такой друг будет у вашей дочери. Мы это часто слышим повсеместно просто. Мама говорит, ну нет, только не это. И именно его нужно принять почему-то. Где ты нашла? Что ты не нашла хорошего вообще? И они принимают. Кто это принимает? Принимает разум. Чувства отвергают. Ум отвергает. Разум принимает. Разум принимает все. На этом пути. Все. Когда он принимает все, он достигает Кришны. Это называется Кришна. Чтобы сэкономить время и идти таким путем снизу вверх так долго, нужно сразу понять, что есть Кришна в конечном пути, там. И начать процесс снизу и сверху одновременно. Вот преимущество человеческой жизни. Животное не может узнать о Боге, об абсолютной истине. Только снизу познание мира. Ощущение, размышления, ощущения, эмоции, боль, наслаждение, голод, жажда, холод, зной, все. Все. Самка, партнер, все. Нет других ценностей. Все внизу, все сознание там, в органах чувств, в этих функциях биологических. У нас эта платформа тоже есть, но нам дано еще познать теоретически абсолютную истину. Теория. То есть философия, знание. Это называется цель жизни. Сначала становится теоретически. На самом деле три источника есть, чтобы мы не запутались. Как же установить высшую цель? Гуру, садху, шастра. Гуру, это конкретно лично может быть, также относится к сердцу. Гуру в сердце находится. В каждом сердце. Бог в сердце. Это и есть гуру. Садху, это святые люди, которые живут в соответствии с Писанием. И Писание это шастра. Гуру, садху, шастра. Из трех источников можно понять, что есть абсолютная истина, что есть цель жизни. Потому что она недоступна для чувственного восприятия. Мы не сможем ее понюхать, потрогать и увидеть сейчас. Никто Бога не видел глазами этими. Нужны другие глаза. Я привожу пример. Когда-то я поехал в Индию в 91 году. Впервые. И когда я вернулся, я вспомнил пример Прабхупады. Гуру, садху, шастра. Я вот уверенно, каким-то образом я знал, что Индия существует, хотя не был там ни разу. Откуда я получил это знание, эту веру? Но я не был ни разу в Индии. Но я уверенно купил билет, уверенно сел в самолет. Был уверен, что лечу в Индию, где никогда не был. И когда мы приземлились в Калькутте, я понял, что это Индия. Но я там ни разу не был. Откуда узнал, что это Индия? Ну, три источника. Сначала есть книги. Шастры. Ну, география называют учебник. Там, говорится, есть другие континенты, вот есть Индия, столица Дели, есть такие города, как Калькутта, так она выглядит. Форма этой Индии, такое там население, ну, география, Гималайи там есть. Хорошо. Оттуда приехали люди, преданные из Индии до меня, и рассказали об Индии. Еще один источник подтвердил, география говорит, люди только что прилетели из Индии, привезли тот дух, настроение, информацию. И собственный разум, сердце. Я допускаю, поскольку есть разум, будхи, что должны быть и другие страны, континенты, кроме России. Так же, как существует Россия, должны существовать и другие страны. Это просто разум. Эти три источника. То же самое, здесь мы узнаем из Бхагавад-гиты, что Бога зовут Кришна. Ну, конечное его имя. Конечное имя. Мимо бесконечное множество, но конечное имя, вмещающее все. Это называется принцип Кришны. Все вмещающее в себе. Есть еще такое представление. Вот он. Разные качества имеет. Но и все вмещающие, все привлекающие к Кришне. Это говорят шастры. Так. И этот Кришна находится в духовном мире. Мы там не были в духовном мире, но мы знаем из шастры. Хорошо. Нужно получить подтверждение. От того, кто обрел духовное знание, можно получить подтверждение, кто общается с Кришной. Так, здесь говорится, Кришна дает разум. Вы заметили, что разум не у всех одинаковый? Он разный. У кого-то очень мало разума, у кого-то очень много разума. Что такое разум? Это практическое применение знания. Как говорят психологи, из 100% информации усваивается 10% обычным человеком. Из 10% усвоенной информации, которую он запомнил, применяется 1%. Применяется 1%. 0,01% разума человека. Обратите внимание на эту статистику. Это статистика. Так, те, кто обучают, дают семинары, людям обычно говорят, из 100% информации человек усвоит 10%. Из 10 применит 1%. 0,01% всего лишь навсего разума. 99% это чувство и ум. Любую рекламу посмотрите. Огромный щит для чувств и ума. И маленькая приписка, не здраво предупреждает для разума. Небольшая. Чтобы не беспокоить процесс чувства и наслаждения. Разум мешает наслаждать чувства. Он говорит, куда ты? Ты же живешь как свинья, посмотри. Ты что, животное что ли? Тебе не нужно совершать столько греховных поступков. Зачем ты пьешь как свинья? Разум может говорить такое. То, что мы еще называем совесть, потому что он ближайший сосед души. Очень трудно понять, что такое разум, если он не развит. Почему? Потому что мы пытаемся понять разум чувствами и умом. А разум выше. Он тоньше в 1000 раз, говорится в ведах, могущественнее ума. Ум думает? Да. А разум не думает. Он знает. Он делает, поэтому знает. Как Ньютон увидел? Был практический пример. Пал яблоко. Бэм. Было практическое действие. Это разум. Разум подсказал. В этом есть какая-то причина. А он увидит постоянно, как яблоки падают. Ему говорит, яблоко упало. Ну и что? Но они всегда падают. Что вы имеете в виду? Разум говорит, есть какая-то причина. Разум понимает причинно-следственную связь. Будешь пить, станешь алкоголиком. Это разум. Примешь наркотик, станешь наркоманом. Это разум. Отрегулируешь все свои чувства наслаждения разумно, станешь светским, мирским человеком. Лицемером. Всего по чуть-чуть, и выглядеть будешь культурным. Отрегулировать грех называется, знаете. И вы выглядите культурным человеком. Лицемерие. Разум. Он может различать эти тонкости и говорить, станешь лицемером, и здесь тоже ты не прав, и здесь. Он очень тонко видит. И если он получает знания свыше, он видит, как скальпель врача разрезает ткани. Едва вы касаетесь, разрез. Такая острота разума, такая мощь. Как свет включает. Вы все видите? Это разум. Будхи. Ему свойственно ведь прошлое, настоящее, будущее. Он уже такой. Уже такой. Ну хорошо. Но почему же я не могу применить этот разум сейчас? Почему не могу увидеть будущее? Все только спрашивают, что же будет в 2012 году? Разум откройте свой. И сами посмотрите. Почему не видите? Вы же можете видеть прошлое, настоящее, будущее. Почему спрашиваете? Проблема в том, что когда в Москве много дыма, мы даже не видим горизонта или соседнего дома. А когда воздух чистый, видим. Вот в чем проблема. Когда Москва-река очистится, дно увидите на реке. А когда вода мутная, не видите. Разум тоже. Он нуждается в чистых чувствах и чистом уме. Чтобы видеть прошлое, настоящее и будущее в истинном свете. И пока чувства очищаются, разум бессилен. Что же рекомендуется? Разум управляется шастрами, книгами, священными писаниями. Не нужно экспериментировать на уровне ума. Просто примите, не убей. И все. Не надо экспериментов. Чтобы понять, что это плохо, не надо экспериментов. Нужен разум. Не убий. Все понятно. Не экспериментируйте. Как в химии. Всякие вещества, там реактивы всевозможные есть. Кристаллы, другие, порошкообразные, жидкообразные. Они ведь всякие свойства и описания. Есть книги, которые описывают все эти элементы таблицы Менделеева. Например, соль мы знаем, мы в быту ее постоянно видим, натрий, хлор называется. Кристалл белый, полупрозрачный, вкус соленый, такое его описание. Но если вы откроете страничку описания цианистого калия, там не описывается вкус. Незаконченные знания, нужно попробовать на вкус. И запомнить эту графу пустую. Хотите попробовать? Ради науки. Ради блага всего живого нужно вкус на цианистого калия. Нет, не рискуйте, разум. Разум должен быть. Как только вы попробуете на вкус цианистый калий, у вас не будет даже времени рассказать об этом. Не нужно это делать. То есть есть вещи, которые мы не должны практиковать вообще. Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лги. И только сейчас наука начинает раскрывать, какие могущественные это явления, убийства, прелюбодеяния. Что это такое на самом деле? Во что превратили в игрушку сейчас? Я сам недавно узнал об этом только. Одну вещь. Ну, с позиции науки, как телегония. Слышали об этом, да? Вы же москвичи, вы же первые сюда должны знать. Я-то с периферии приехал. Москва обычно все знает вперед. Ну, сейчас, конечно, интернет, поэтому почти все уже почти одновременно все знают. Но Москва — это столица, и здесь должны быть самые образованные люди. Вы знаете, что такое телегония? Я объясню. Это интересно, это доказано учеными. Уже нашли массу доказательств, примеров. Сначала даже ученые не поверили в это, что такое телегония. Представьте, у женщины любовник, не муж. Ну, человек, который встречается, влюбляется, сексуальная жизнь. Хорошо. Потом они расстаются, и она встречает другого человека и выходит замуж. И через 2 года у них рождается ребенок, похожий на любовника. Называется телегония. Оказывается, матка запоминает информацию первого мужчины на всю жизнь. То есть ученые как бы догадываются, предполагают, что скорее всего на всю жизнь. Есть исключения там несколько из правил, чтобы не было на всю жизнь. Оказывается, так устроены мужчина и женщина. Такие глубокие отношения. А? Я вспомнил, почему шастры говорят такую вещь, смотрите, для разума. У женщины быть счастливой в этом мире один шанс. Один шанс. Для женщин. Для мужчин это по-другому описывается. Все мужчины немножко легче, это факт. Только женщины должны завидовать мужчинам, а мужчины женщины. Ни в коем случае. Это примеры разума. И когда Прабхупада говорил, американцам, молодым наркоманам, что наркотики это не духовная практика. Не путайте. Это галлюцинации. Очень развитые, тонкие галлюцинации. Это тонкое тело у вас, это эти психические центры показывают эти фокусы. Все это можно увидеть на тонком уровне, да. И тогда они спросили Прабхупаду, а вы сами пробовали наркотик? Правда, разумный вопрос? То есть как можете утверждать, другими словами, если вы не пробовали наркотик? Прабхупад сказал, я не пробовал наркотик, но мои ученики пробовали наркотики, спросите у них. Сейчас они не принимают наркотики, не поют Харе Кришну. Значит, есть более высокий вкус. Прабхупад разве? Зачем принимать наркотики? Можно научиться на чужом опыте. И где же разум, Прабхупад говорит, в развитии современной цивилизации? Что она улучшила? Она приближает смерть. Это неразумная цивилизация. Она сокращает жизнь человека. Факт. При всех удобствах и достижениях она сокращает жизнь человека. Жизненная сила слабеет. Интеллект слабеет. Посмотрите, как трудно понять Бхагавад-гиту. Ту, которую Эйнштейн читал почти каждый день. Люди брали, черпали вдохновение, силу. Это не до Шрилы Прабхупады, он просто пытался понять самостоятельно, был такой интеллект. То есть великие люди могли читать эти тексты, могли понимать, насколько велико это произведение. Сейчас, как нужно, смотрите, трудно доказывать, трудно объяснять, что-то. Труднее понимать великие вещи, великие, потому что
Разум это может понять. Ум и чувства не могут понять такие вещи. Он просто все перекомбинирует и выдаст за свое. Вот и все. Но практически этим уже не воспользуетесь. Если кто-то уже это обдумал просто и выразил, этим уже невозможно воспользоваться. Как этот пример в Индии, есть храм Вивасвана, Бога Солнца. Он до сих пор стоит. Но его особенность была в том, что он поднимался в воздух на рассвете. Тогда солнечный луч достигал божества, храм начал подниматься в воздух на, может быть, полметра, чуть меньше. Так говорили, я не видел. Храм стоит до сих пор. И служители говорят, вот он был, обладал таким свойством. А что случилось потом? Сейчас он не взлетает в воздух. Англичане заинтересовались этим устройством. Хотели применить разум, но применили ум. Они просто вытащили всю эту систему магнитов сложнейшую, под номерами все записали, запомнили, там в Англии все это изучили. Все было изучено досконально, вставили снова все магниты на место, и храм больше не взлетает. Почему человек переваривает пищу? Какой ученый знает? Он может наблюдать, что пища переваривается, но как переваривается, никто не знает. Нужна еще атмосфера для пищи, это для разума, не для чувств. Если человек принимает пищу, это уже разум участвует, вкус. От кого получаете пищу, как приготовлено, в каком настроении, в каких обстоятельствах. Когда запрещают есть пищу из рук недоброго человека. Если кто-то предлагает без любви, никогда не принимайте такую пищу. Это разум. Потому что мы питаемся любовью, а не продуктами килокалорий. Килокалории лишь проводники более тонкой энергии, но поскольку люди едят мясо, они не чувствуют это. Вы не можете мясо с любовью приготовить, потому что продукт убойный. Невозможно туда внести любовь в эту ситуацию. Как вода и огонь не сочетается. Убийство и любовь. Вы забиваете до смерти живое существо, но с любовью предлагаете кому-то приесть. Как вы это понимаете? Это огонь и вода, это несочетаемые вещи. Поэтому люди утратили это понимание, что есть пища, что есть воздух, и что есть абсолютная истина. Как говорил Христос, истина. А Пилат спросил, а что есть истина? Так с вызовом. Ну кто вообще может сказать? Ты говоришь об истине, кто такой вообще? Да что такое истина? Ты что же знаешь? Но Махабхарата отвечает на вопрос прямо и ясно. Ведура говорит об этом. Истина в том, что нужна чистая вода, чистый воздух, чистая земля. Счастливая семья, любовь и божественная любовь. Разве нет? Разве это не истина? Истина очень практична. Любовь очень практична. Не так, что люди едят мясо, пьют водку и пиво, и курят сигареты, наркотики. Главное любить Бога, это все не важно. Любовь очень практична. Если вы кого-то любите, вы учитываете его желания, вы исполняете все его заповеди, если вы любите Бога. Любовь начинается с разума, говорится, буд-йога, а потом приходит эту естественную, спонтанную силу, которая привязывает вас навечно к этому объекту. Сначала разум, сначала буд-йога, подъем мистический, затем отношения. Затем отношения. Как вы будете общаться с человеком, который просто невменяемый? Сначала вылечите его, потом взаимоотношения. Подняться на здоровый уровень жизни, потом отношения. Как вы будете общаться с душой в теле змеи? Как вы будете проявлять любовь по отношению к ней? Вот возьмете ее на руки, погладите по голове, поцелуете ее в губы. Вам конец будет. Вы же не делаете. Сначала это живое существо должно подняться до уровня человеческого, эволюционировать. Затем вы можете общаться с ним. Конечно, есть такие могущественные, особые аватары, проявления Бога, которые могут общаться с кем угодно. Кришна может общаться с любым живым существом. Господь Чайтанья, помните эту историю, когда он привел в дом щенка? Вы не пробовали проповедовать щенку? Хари Кришна, мантру. Иногда преданные это делают, то есть они поют киртан для собак, кормят их прасадом. Я не знаю, какой результат из этого появляется. Они становятся преданными. Собаки сильно меняют качество. Это уже не собака все. Мы испортите ее. Она называется дандават. Она ведь чужого своего видит, она видит душу. Нет больше. Ни врагов, ни друзей. Она всем кланяется и хвостом виляет. Да, давать за это всех собак. Испорчены. Мы ее испортили простатом, духовной практикой, и все, собаки нет. Потеряли собак. Но так, чтобы они повторяли круги там или пели в экстазе, это редко случается. Но Господь Читания привел щенка в дом однажды. Ну, когда он был еще ребенком, Господь Читания, и говорится, что дети, они любят собак, и вот он привел собаку. Но мать Шачи сказала, слушай, Май, ты сын брамана. Ты должен различать, разум ты должен быть. Чистая, нечистая собака, нечистое животное. Они должны быть в доме. Она может на улице гулять, но в дом не нужно брать ее. С ней с одной тарелки есть не надо. Иначе ты потеряешь чистоту брамана и интеллект брамана потеряешь. У тебя стандарт чистоты высокий, давай выбрось ее тут. Но он мальчик, он привязался, он кричал, он плакал. Хорошо. Мама разумная, она хитрая. Хорошо, снимай, хорошо, ложись спать. Все, пора спать. Снимай, уснул, сюда по щитка, уходи. Проснулся, снимай. Где щенок сразу? Не знаю, куда-то ушел. Ничего не сказал, пошел все. И в это время щенок, поскольку он общался с Господом Читанием, он получил прему. Вот мы мечтаем о преме, да? Многие из нас уже многие годы пожертвовали многими годами своей лучшей жизни, чтобы встать на этот путь и достичь хоть крупицы премы, хотя бы издалека посмотреть на него. Но поскольку он общался с Господом Читанием, это аватар любви приходил, он дарил всем бесплатно ту любовь, пока он был на планете, вот мы немножко прозевали. 500 лет назад всего. Все, 500 лет назад, совсем недавно, представьте, еще горячие следы остаются, мы еще поем Харе Кришна, ведь еще не забыли. Это еще переносится. Люди, во всяком случае, могут это ощутить, эту бхаву, она еще распространяется по всему миру. Вот, то, что был недавно, Господь Читания. Но этот щенок в руках Господа Читания находился. Он получил такую прему. Он шел по улице на задних лапах. Подняв передние. И пел собачьим голосом. Говинда, Гопал, Кришна, Рама и прочее. Люди поражались, боже мой. Что с собакой? Сошла с ума, что ли? Какая-то тоталитарная секта поработала. Была же нормальная собака. Теперь не лает, не кусает, мясо не ест, не курит, не пьет. Харе Кришна повторяет, прямо на улицах, с ума сошла. А этот щенок, не обращал внимания, вышел на площадь, устроил там харинаму большую. Что люди, они там религиозные, не удивились. Этот щенок с кем-то, с каким-то святым общался, похоже. Смотрите, и в прошлой жизни он очень удачлив. Собака, смотрите, насколько удачлива у нас. Он уже получил любовь к Богу. Люди плакали, увидев этого щенка, у него была серьезная любовь к Богу. Но он даже терял сознание иногда. И вдруг, в разгар такого, знаете, трансцендентного блаженства, вдруг все засияло вокруг, стало светло, как то солнце спускается с небес, и все посмотрели вверх, и там были такие воздушные корабли, такие цветочные, пушпаки. Духовного мира. Цернадыпа увидела это. С духовного мира посланцы пришли там вишнулуты, такие четырехрукие формы. Красивые, трансцендентные, вечные формы. И у них почти руки, атрибуты божественные, чакра, лотос, булава у них. Такие одежды сияют, как миллионы солнца, глаза, голоса глубокие, как громовые тучи. Говорят, где этот щенок здесь? Любящий, за ним пришли. Взяли щенка эту на пушпаку и полетели на Вайкунку. Он освободился. Вы рады? Это разум называется. Видите, можно же даже быть собакой разумной. Разум можно пробудить. Невзирая на то, что у нас могут быть дурные качества, характер может быть. Рождение неудачное, ну сейчас жизнь как-то не складывалась, может быть, опыт был не очень положительный. Не так уж мы счастливы с вами в этом мире. Разум может быть счастлив. Целью жизни. Цель, великая цель, привлекательная цель у нас есть. На самом деле нужно такую цель поставить, чтобы вдохновляла нас всю жизнь. Помогла преодолевать любые препятствия. Это Кришна, Кришна, Кришна. Всепривлекающий образ Бога. И у тебя есть с ним личные отношения. Пропад говорит, если такую цель поставить, главное поставить, то неважно, Медленно или быстро, она достижима. Главное, что эта цель уже есть. И так или иначе, разум, все соизмеряясь с Кришной, начинает выбирать правильные вещи. А что же Кришне нравится? Он выбирает это. Это разум. Это очищение. Если мы пытаемся служить Кришне, мы же пытаемся понять его. Как служить, если вы не понимаете человека? Вы должны понимать, что же такое Бог, каковы его желания, каковы его чувства, что трансцендентные, что же ему нравится. Я вам скажу по секрету, написано Писание, что Богу нравится, только никому не говорите. Это для Москвы, поскольку вы столица. У Бога только одна. Одно желание в духовном мире. Там есть все. Но он беспокоится только об одном. Как доставить удовольствие своим преданным? Как ответить им любовью? Это проблема, знаете, это не так просто. В этом есть, я расскажу. Все дело в том, что преданные бескорыстны. Это проблема. Они служат Кришне бескорыстно. У них ничего не будет. Если им заплатить за их любовь, они обидятся. Они оскорбятся. Вы платите своей жене за любовь? Это же оскорбительно. Это неприменимо в таких отношениях. И как же Кришне быть? Как же отплатить за любовь? Потому что что бы он ни предложил преданным, они отказываются. Они в служении ему все используют. Они принимают и тут же ему возвращают служение с любовью и преданностью. Так они делают. Поэтому Кришна говорит, они удивительные, эти преданные. Если им предложить райскую планету, откажутся. Предложить жить со мной на Вайкунтхе, тоже откажутся. Ничего не нужно. Мы хотим просто служить жизнь за жизнью. И больше ничего не нужно. Они такие чистые сердцем, такие любящие, что вообще ни о какой плате речи быть не может. И тогда Кришна думает, как же все-таки, я же в долгу остаюсь. Как же возможно заплатить за чистую, бескорыстную, беспринесную любовь? Невозможно. Она разрушится. Но ведь это же Кришна, он же очень мудрый, он знает, что делать. Говорит, так вот слушайте, что будет награда за эту любовь. Если говорить, так что же он скажет? От этого зависит все остальное. Как он заплатит за эту любовь? Он оскорбит нас, он обидит нас, оттолкнет нас. Вашей наградой будет вот это самое преданное служение, которое вы совершаете. Это будет высочайшее блаженство и счастье для вас. Потому что ничего другого вы не примете. А от преданного служения вы никогда не откажетесь. Это будет высочайшее награда. Поэтому стремитесь к бескорыстному преданному любовному служению. Это и с высочайшей наградой для ребят. Это абсолютно повторно. В этом служении есть все. Таковы взаимоотношения. Поэтому Кришна говорит, когда человек просто служит мне, он уже получает разум, получает награду. Все. Все просто. Это отношение с Богом называется. Они отличаются от отношений с любым другим живым существом. В служении Богу есть все, все это стоит, постигать больше нечего. Если вы достигли этого уровня, Кропаскала, вы уже освобождены. Немножко лишь времени. Просто достичь некого совершенства в этом служении и вы освобождены. Путь правильный и цель правильная. Поэтому она достижима в этой жизни. Можно общаться с Богом лицом к лицу, Кропаскала. Как вы, говорит, общаетесь сейчас со мной, видите меня? Точно так же можно сидеть и лично общаться с Богом. Интересно, какие там темы. О чем они говорят? Вы думаете, о чем-то серьезном? Шахты изучают, может быть? Ни слова о шахтах. Только чувство наслаждения. Вот там делайте, что хотите вообще. Если вы любите Бога, нет никаких преград. С Богом наслаждаетесь в полную силу. Прабхупада хотел, чтобы киртаны наслаждались в полную силу. Нет никаких преград. Можно даже встать на голову. То есть в храме можно наслаждаться в полную силу. А когда идете на дискотеку, то будьте внимательны. Сейчас наоборот, правда у нас, что в храме все контролируют чувства, а на дискотеке они оттягиваются. У нас вот в храме мы оттягиваемся, а на дискотеке контролируют чувства. Или вообще туда не ходим. С Богом все есть, в Боге все есть. Но это возможно только тогда, когда заняты бескорыстным преданным служением. А не просто говорить, дай мне здоровье. Ногу мне вылечи, колено болит, видишь? Вот тебе не напомнишь, что ты ничего не сделаешь лучше. Все нужно выпрашивать, выпрашивать, выпрашивать. Вот Бог какой. И молиться нужно причем днем и ночью. Лоб разобьешь, перед чем что-то добьешься. Вот такие отношения с Богом, видите. А Прабхупада говорит, не нужно ничего просить. Он и так все знает. Просто любовь всю проявите к нему. Все, что нужно. Остальное приложится. Он такой, он все знает. Вы думаете, он не доглядел чего-то? Или как-то отвлекся и не заметил, что у вас болезнь какая-то? Или в Москве жарко, а как-то он, видимо, отвернулся в это время куда-то. И не отрегулировал температуру вовремя. Нет никаких отклонений с его точки зрения. Все происходит точно, точно. Точнее, чем выше математики природа работает. Такой механизм гигантский, как он, точно слаженно работает, вся Вселенная. Это разум Бога. И мы служим этому разуму. И поэтому мы можем понимать его разум и получать этот божественный разум. Дадами будьте йоган там, я на маму паэнте те. Даю разум, потому что он преданно служит мне. Он автоматически получает этот разум. Итак, есть интерес к Богу, это хорошо. Но он пропадет, если мы не начнем с ним общаться. Дороги, по которым не ходят, зарастут. Нужно каждый день общаться с Кришной. Каждый день общаться с Кришной. Не переживайте на беседе. С утра поднялись и вступайте в разговор. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И все получите. Можете даже не работать. И пища будет. Нет, работать нужно. Я просто привет, 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 привет. Это не просто пример голословный. Мы имеем опыт. Сейчас секретно работал, правда? А раньше никто не работал. Преданный — это тот, кто не работал. Он повторял мантру, ел просад, он никогда не работал. Вы спросите, на что он ел просад? Никому не известно. Он повторял Харе Кришна мантру. И не один преданный, а целое движение было преданных, которые не работали, и каждый день ели, танцевали. Прабхупада начал это движение. Все побросали сразу работы, сразу петь, танцевать. И пиры были каждый день. Соседи критиковали, вы там только поете, танцуете, вы не работаете. А Прабхупада говорит, а вы к нам присоединяйтесь. Зачем так тяжело работаете? Многие вещи вообще делать не нужно, то, что вы делаете. Зачем вы столько машин понастроили? Вы же есть не будете, если не урожай случится, правда? Болты и гайки, вы же не будете жевать. Ну, а сейчас засуха. А вдруг урожая не будет, представьте, что вы, эти комбайны, эти трактора, мы же не сможем есть. А если пойти Харе Кришне, дожди будут идти вовремя. Все расти будет. И даже сорняки расти не будут. Будут расти то, что хотите. Что хотите? Картошку? Картошка вырастет. А сейчас хотите картошку, вырастает сорняк какой-нибудь. То есть сорняк сильнее, потому что мы не имеем отношения с Богом. И поэтому отношения с природой портятся. Ведь это же его энергия. Это разум. Мы получаем от Кришны. Потому что Кришне что-то не нравится. Поэтому материальная природа такая становится трудная. Прабхупада приводит пример. Я вас бью палкой. Не палкой вас бьет, а я. Материальная природа вам трудности создает? Нет, не палка. С этим есть разум и отношения. Вы ссоритесь с Богом постоянно. Вы забыли его. Это материальная природа становится вашим врагом, как будто. Ничего подобного, не враг. Она мудро учит. Но на самом деле причина всему – это отношение с Богом. Почему люди ездят сейчас в автомобилях? Вот я опять смотрю на дороги московские. Столько машин, столько пробок. А в каждой машине сидит один-два человека, и все. Не любят вообще на транспорте ездить со всеми. Лучше в пробке сидеть 4 часа, но один в своей машине. Там холодильник, там DVD, TV, туалет можно под сиденье поставить. Очень хорошо. Но зато ты независим. Построили столько дорог. Для кого? Для машин. Людям не нужно столько. Все эти машины, можно было несколько автобусов и все, и отправиться. Так вы люди. Один автобус, это, знаете, очень много людей помещается. Вы не поверите, сколько в Индии в один автобус люди. И им нравится это. Нравится общаться, понимаете, они любят людей. И не злятся, когда вы на голову садитесь. Не злятся, они улыбаются. И вам на голову тоже садятся в ответ. Тоже с улыбкой. Они братья, у них там больше, более родственные отношения среди людей. Мы ездили в поездах индийских и на этих темпах, знаете, темпа, знаете темпа индийской? Такси называется. Индийское такси, это такая вот рама такая, сваренная, такой треугольник из таких рельсов, знаете, металлических, такая длинная, ну это три, наверное, даже вот такая большая. И три колеса там у них прикреплены, вот мотор впереди, там нет ни глушителя, нет там ни капота такого, то есть там просто вот мотор и... Я тихо еще, тихо говорю. То есть вообще слышно ноги, вообще ничего. Вот я микрофон уже говорю, но вы не услышали ничего, если бы темпа здесь заработала бы одна такая такси индийская. Там нет полировки, нет там ничего. Такая металлическая такая, кабина такая, просто не крашенная даже, вот сваренная такая, с окошками, без дверей. Вот. И в эту темпу набивается человек 20, наверное. То есть можно сверху, сбоку, можно висеть, все позволяется. И Хари Кришна, вперед. Все радостны. Все счастливы. Здесь каждый в своей машине с кондиционером. И смотрит налево, тут помеха. Тут помеха. Одна помеха вокруг. Все вы только помеха, и все. Вот в этом городе живете, все мы друг другу помеха. Отношения меняются. Отношения становятся другими. Люди отчуждаются. Сейчас процесс отчуждения идет друг от друга. А Прабхупад наоборот говорит, теперь давайте объединяться. Мы все братья и сестры. Другой. Обратный процесс необходим. Мы все дети Бога. Это разум. На самом деле это так и есть, мы дети Бога, мы не чужие люди. Но они говорят, вот русские, американцы, для индусов, для американцев, бросьте эти глупости, я не это тело, я душа. Вот о чем здесь Кришна говорит. И в этом сознании мы можем совершать преданное служение. В материальном сознании я не могу совершать преданное служение. У меня возникает вопрос, я русский, как я могу служить индийскому Богу? Кришна же индийский Бог. Надо стать индусом родиться нужно сначала, а потом служить Кришне. Нет, это интересная концепция. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Вы не русский, ни американец, ни индуист. Вы душа. Бог тоже душа. Он не инду. Все взяли, что надо. Что его индусы рисуют, поэтому он индусом стал. Нет. Он русский уже, не знаете ли? Он москвич. Ну, это же искон. Теперь напишу «Исконно русский». Наше движение «Исконно» называется. «Исконно русский» у него. Ну, тут много шуток у нас ходит. Мы же тоже говорим, у нас русский, когда мы общаемся между собой, это Хари Кришна. У нас русских. Хотя мы не думаем, что он русский. Я не американец. Мы ищем Бога. Он не продукт какой-то национальности. Минимум нужно понимать вселенское знание иметь, чтобы понять, кто такой Бог. А не сознание, скажем, одной страны или одного города, или семьи какой-то, или нации. Бог – источник всех живых существ. Поэтому религия истина говорит, что высшая религия в том, что ты желаешь блага каждому живому существу. Вот это сознание Кришны, вот это разум. Это мир и любовь. Это все ценности в этом. В Кришне. Потому что все привлекающие. Есть причина в этом. Причина всех причин. Все привлекающие. Кришна, дающий вкус в течение жизни, счастье. Кроме того, что он творец и судья, ведь он еще и объект любви. Высший. Высшая личность. Самое лучшее имя для обозначения этой личности Прабхупад Кришна. Все привлекающие. Хари Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста. Микрофон есть?
Он пишет, у меня два вопроса. Бывает, что сердце закрывается, и мне становится сложно служить. Что делать в этом случае? Это первый вопрос.
Давайте сначала на первый ответим. Когда сердце закрывается, сложно служить. Прежде всего, это платформа чувств. То есть иногда можем это чувствовать. Чувствовать, может быть, мы обижены, или мы, может быть, не исполнили свои обязанности. То есть мы расстроены, сердце закрылось от обид или неудач. Чувства. Но разум говорит, это временно, это пройдет. Немножко потерпеть и вернуться к служению нужно. Разум говорит, все временно. Удача, неудача, временно. Немножко потерпишь, ситуация изменится. Жарко, потерпите. Уже сегодня ночью будет похолодание. Обещали. Как погода же, все меняется. Матрас, пожалуйста, канту. Я не делайте из этого выводов окончательных. Если вы сейчас расстроены, означает, что вся жизнь кончилась. Немножко подождите, чувства изменятся. Они успокоятся. Ситуация, погода, отношения. Все постоянно меняется. Не обращайте слишком на это внимание. Научитесь терпеть. И снова станет лучше, продолжится.
Второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, как усилить решимость и энтузиазм создать садхану?
Как усилить решимость? Общаться с преданными нужно. Нельзя оставаться одному надолго. Наедине нельзя оставаться тому, кто еще не обуздал свое ум и чувство. Майя победит его. Расслабится человек. Поддастся лени какой-нибудь или своим идеям, представлениям, постепенно он будет индивидуализироваться. Нужно постоянно общаться с практикующими преданными, кто имеет решимость. Как, например, спортсмены, они занимаются в своем кругу, всегда они общаются там, потому что там у них есть движение, развитие, соревнования какие-то, они стараются лучше, 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 вдохновляют друг друга. Деятели искусств тоже в своей среде развиваются. Если вы хотите духовную жизнь, нужно тоже в эту среду войти, и в этой среде будет легче. Нельзя надолго оставаться в одиночестве.
Спасибо. Что можно сделать с текущим желанием персонального освобождения?
Что можно сделать, если есть желание? Сильное желание личного освобождения. Безличного освобождения. Это тот же момент, вот очень схожие моменты. Есть периоды глубокого разочарования. У каждого человека в жизни это происходит. И тогда появляется желание безличного освобождения. Может проявиться. Но если запастись терпением немножко, вспомнить наставление гуру, общаться с преданными, постепенно все восстановится. Трудности, печали, радости, они временные. Они проходят. Немножко терпения. Молитвы, терпения. Собственно говоря, желание освобождения – это желание минимум благости. За этим есть философское понимание, верно же? За этим есть опыт и реализация. За этим есть вывод, что материальное существование полно страданий, несовершенно. Что тут, собственно, надежд нет никаких. Все материально. Трудно организовать эту материю в служении Кришны сейчас в Кали. То есть за этим есть опыт определенный. Но даже этот опыт, он несовершенен. Нам нужны все же отношения. Нам нужна любовь. Кришне, гуру, преданный. Несмотря ни на что. Мы согласны, что путь бывает трудным. Но Прабхупада сказал одну вещь. Кришна все равно победит. Святой имя все равно победит.
Можно ли в футболке с изображением Бога или надписями «Хари Кришна» заходить в туалет? Это первый вопрос. А второй вопрос. Можно ли пить квас?
Можно ли в футболке, на которой написано «Хари Кришна», заходить в туалет? Я помню, как Рахини Сутапрабху рассказывал, как они распространили книги в Швеции, в Швейцарии. Они путешествовали на автомобилях, машинах и спали в машинах. Омовение совершали в туалетах общественных и там же повторили джапу. Я говорю, как, Махарадж, в туалете джапу повторяют? Это же с четками разойти. А вы не путайте, это не русские туалеты. Там говорит, туалеты очень чистые, с приятным запахом. Если в такой туалет, я не знаю. То есть разные туалеты есть. Но вообще с харинамой не заходят в туалет. Там не написано, что святое имя не заходит в чистые места. По высшим стандартам не заходит. Квас пьют преданные. Квас пьют. Квас преданные пьют, я видел. Меня спрашивают, уже все пьют. Шоколад? Ну как без шоколада? Это невозможно. Какое чистое предназначение без шоколада? Видели, как медведи ездят в цирке на мотоциклах? Они едут, едут, и потом бросают мотоцикл и бегут к дрессировщику за шоколадами. Чуть-чуть шоколада и снова газ. Какое приятное служение без шоколада, это я не знаю. Ну, я знаю, что шоколад тоже идет преданный. Я спросил у одной ученицы Шрилы Прабхупады в Индии, потому что мы слышали об этом, что в первые годы движения шоколад преданные предлагали божествам в храме. При Прабхупаде это было. Прям шоколад с магазина, они божествам предлагали. Рады, Кришна, все. Ну, как лакомство. То есть божества могут это есть, как лакомство. Они могут бетель жевать тоже. Ну и преданные тоже иногда ели, как Махапрасад. Но поскольку потом из этого устроили моду шоколадную, Прабхупада был недоволен. Так же, как 7-Up историю знаете, да? Прабхупаде дали 7-Up стаканчик. Ну, проверяли, как вы отреагируете вообще. Это не надо, проверяли, хорошо это или плохо, как вы отреагируете. У него же чистые чувства, разум. Прабхупада пробу и брови так вверх. Раз. Что? Очень освежает. И еще, значит. И пару стаканчиков судил. И через несколько дней он зашел в Ашрам Рамачари, там были ящики 7-Up на кругу. Там были бутылки, все пили 7-Up, Прабхупада пил 7-Up, все. Он говорит, прекратите это. Но это разум. Ну, шоколад, ну, если чуть-чуть съели, ну, не удержались. Ну, даже не поняли, что сделали. Просто мимо проходили, в дуркасы проглотили. Ну, бывает. Сила чувств. То ничего страшного. Но если я сейчас скажу, шоколад можно, и у всех прям везде, везде будет шоколад, на всех тортах шоколад, на всех тарелках шоколады. Нет, это не очень хорошо.
Как при выборе духовного учителя не пойти на поводу сентиментальности и ума? Как услышать голос сердца и понять, кто твой духовный учитель?
Как не пойти на поводу сентиментальности? Ну, обычно есть испытательные сроки для этого у преданных. Иногда кажется, что это мой гуру, и слезы идут из глаз, и волосы дыбом поднимаются. И так далее. То есть симптомы экстаза как бы проявляются, и кажется, вот мой гуру. А потом он проходит и не замечает вас. Или замечание какое-то делает вам, критикует вас. Вы думаете, точно же мой гуру или не точно? Это чувство. Это чувство. Разум другое. Разум слушает внимательно, пытается понять, насколько гуру истинный, насколько он говорит, о чем он говорит, какова цель его, образ жизни. Он слушает и пытается оценить, проверить. И затем, когда он слушает и видит, что все проверено, на самом деле, это истина, подтверждение в шастрах есть, его образ жизни также недвойственный, он живет этим, он служит Кришне, как говорит, все совпадает, тогда это знание проникает в сердце. Как? Что разум говорит? Разум говорит, это мой гуру, что означает? Я хочу слушать его и хочу следовать этим наставлениям. Все, это разум. Это надежно. И там же что бы ни было. Отругал гуру или не отругал, заметил или не заметил. Наставления остаются. Разум принимает наставления, продолжает. Неважно, в какой ситуации. Это связь разума. Это надежно. Вопросы вот эти. Вот это вопросы, да? Угу. Скажите, пожалуйста, что такое алкоголизм с кармической точки зрения или для пьющего, так и для окружающих его родных людей? Это способ уйти от Кришны, уйти от реальности. Это способ, это лучший способ не менять себя. Это лучше оправдание оставаться прежним, не меняться. Знаете, люди, они аргументативные. Они всегда находят оправдание своим недостаткам. Все. Поэтому не меняются, не хотят меняться, не хотят менять других. самый лучший способ не меняться — принимать интоксикацию. От вас уже ничего невозможно потребовать. Вы просто под интоксикацией находитесь, под наркотиком, под стаканом водки. И никакие наставления не войдут. Никто даже этого делать не будет. То есть это также результат ложного эго. По мере развития ложного эго, что это становится пьянством, развратом, наркоманией. Это все эволюция ложного эго. Но истинное эго — я должен измениться. И вот когда есть высшая цель, ради которой могу меняться, об алкоголизме речи быть не может. То есть истина в том, что люди забывают Бога, забывают цель жизни. А не в том, что есть алкоголизм. А карму мы не обсуждаем подробно. Это судьба, что ее обсуждать? Вы ее не измените в этом смысле. Нет смысла ее обсуждать подробно, диагностировать. Женский алкоголизм, он почти неизлечим, я слышал, редко, почти неизлечим, труднее, чем мужской алкоголизм, в силу другого устройства психики женщины. Но если вы принимаете процесс сознания Кришны, не имеет значения, мужчина или женщина, вы избавляетесь быстро от этой зависимости. Алкоголизм или наркотики не имеют значения. Если только вы уже не разрушены необратимо полностью. Но если человек способен осознать высшую цель жизни, он освободится от любой зависимости быстро. Будут рецидивы, может быть, какие-то, но они потом прекратятся. А если с родственниками вы живете такими, как помочь, да, и как терпеть? Тут нужно быть осторожным в наставлениях, потому что это ваши родственники, близкие люди, пьющие. Тут вы должны сами принять решение, что делать. Как быть, оставаться в этой ситуации или нет. Я знаю, что бы делал я в этой ситуации, но не должен навязывать вам ничего. Вы решаете сами, у вас есть разум, есть цель жизни. Вы принимаете решение, как быть в таком положении, если у вас близкие люди, алкоголики или мужчины, женщины. Я не должен вмешиваться в эту ситуацию. Это личный вопрос. Но что бы делал я знаю точно. Как успокоить свой ум? Нужно поднять руки вверх. Выпрямить спинки и громко вместе хором произнести: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну, мы сейчас немножко на показ это сделали, поэтому не успокоится полностью. Он просто почувствует, что сейчас как победитель. А вот если сделать не на показ, тоже громко, да, попробуем вместе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так кажется лучше. Вы должны почувствовать перемены здесь, не здесь, а вот здесь, в этом месте. И ум отсюда перейдет сюда, вот сюда погрузится. И оставит в покое вот этот офис. И тогда почувствую, как хорошо. Ушел-то туда. Ум из офиса вышел. Когда здесь появляется это чувство блаженства от присутствия трансцендентной энергии, тогда ум успокаивается сразу же. Нужно воспевать Харе Кришну внимательно.
Вы сказали, что разум увидит все, если у человека чистые чувства. Что значит чистые чувства?
Чистые чувства не отличаются от разума. Помните историю с Иисусом? Когда язычник подошел, римлянин подошел к нему, говорит: мой слуга болеет при смерти. помоги. А Иисус говорит, я не зайду в дом язычника. Помните? Не зайду в дом язычника. А тебе, говорит, незачем заходить. Просто скажи, и он выздоровеет. Он удивился, Иисус. У тебя такая у язычника вера в меня? Почему ты так веришь в это? Говорит, ну как же? Вот я не такой, как ты. Я вот просто командую там каким-то взводом солдат. Но если я кому-то говорю, иди сделай, он же идет и делает. Он же слушает меня. Ну так же ты можешь сказать на расстоянии. Это произойдет. А говорит, ну тогда иди. Твой слуга уже здоров. Вера такая. О чем вопрос был?
Что такое чистые чувства?
Это чистые чувства. Чистые чувства, которые исполняют волю разума. Они отличаются от разума. Поэтому Прабхупада мог просто попробовать сказать, хорошо это или плохо.
Хорошо. А что бы в итоге сделали мы?
Что бы я сделал в той ситуации, если бы меня окружали алкоголики, я бы ушел оттуда.
Если даже близкий рост?
Даже близкий рост нет. Могли бы быть исключения, я думаю. Но я имел такой опыт, на самом деле. Есть история про семью голубей. Маленький голубь, глупый, попался в силки. И мать сказала, я пойду спасать его. Попала в те же самые силки. Да, отец сказал, я пойду спасу. Попал в те же самые силки. Если вы живете с наркоманом, вы станете наркоманом. Если вы, конечно, очень могущественный духовный человек, вы не станете наркоманом, а не ставите наркотики. Но оцените свои силы. Вы хотите стать жертвой обстоятельств? Что вы хотите? Вопрос вашей решимости, вашей цели жизни. Но это принимается самостоятельное решение. Будда тоже принял самостоятельное решение. С мирской точки зрения он поступил очень плохо. Он бросил всех. И отца, и мать, и свою жену, невесту. Все. Все, кто так любили его, были к нему привязаны. Но он это сделал ради высшей цели, высшей дхармы, высшей пользы. Только в этом случае это оправдано. Один преданный, он стал предан очень интересным образом на Дальнем Востоке. Он был ребенком, ему было всего 9 лет. Родители его были конченые алкоголики. Я сам видел их квартиру на первом этаже без стекол, без дверей. Там была какая-то мусорная вонючая свалка в этой квартире. И они же там жили. Они даже не знали, где их ребенок бегает. Он ночевал зимой на теплотрассах. У него пошли какие-то там струпья по телу. Не было ни чистоты, ни пищи. Он преданные его поймали, потому что из бачков отходов брал что-то есть. Ребенок этот беспризорный практически. Он говорит, ты что делаешь, зачем ты ешь? Пойдем к нам, в ашрам. Вот ешь просад, одевай тхоти и стал сыном полка. Он вырос там среди преданных. Родителям было абсолютно все равно. И он ждал этих преданных, когда они санкиртаны идут, он бежал навстречу, прыгал им на плечи и кричал, мои мальчики пришли. И они его вырастили. Не получил ни образования, школу не закончил, ничего. Но был очень разумный мальчик. Начали делать food for money. Делать там обычные изделия преданные, просад, продавать, какой-то там бизнес начали такое делать. Он из этого бизнеса сделал большой бизнес. Он стал миллионером. Он сейчас миллионер долларовый. Он сам получил высшее образование себе. Он сейчас будет строить храм. Он уже инициацию имеет. У него есть жена. Поднял всех своих родственников и сказал, будете пить, ни копейки у меня не получите. Все как шелковые бросили пить, отец и мать. Он рассказывал, всю семью поднял. Поставил условия. А сначала просто ушел от них на долгие годы. Потому что там он погибнет, человек. Поднялся на ноги, потом поднял их. Сейчас это такой могучный человек. Беспризорник, неграмотный. Вот пример. Если вы слабы, то есть в плохих условиях, вы сильнее не станете. Можете погибнуть. Если даже родственники не хотят, чтобы вы повторили Харе Кришна, все равно повторяйте, мой совет. Привыкнут они к этому. Ничего там дурного нет. Кроме того, что у них в уме проблемы какие-то. Ничего дурного нет. Ни в наших принципах, ни в нашей практике, ничего плохого. Кроме предрассудков.
Гуру Махарадж, услышала такое выражение: если Бог всемогущ, почему Он не может создать такой камень, который сам не сможет поднять? Как Вы можете прокомментировать это? Спасибо.
Это легкая загадка. Это мы давно уже отгадали, уже с преданными обсуждали, уже раньше там такие головоломки. То есть может ли Бог создать такой камень, который не может сам поднять? Он может то и другое сделать. Поняли ответ? Может создать, может не создать, может поднять, может не поднять. Но все может. Поняли ответ? Или нет? Нет. Вот такой Бог. Ответа нет же, правильно? Вы не можете писать могущество Бога. Ответа нет. Ответ значит все, истина конечная. А вы ответили на вопрос. А Бог бесконечен.
Имеет ли смысл преподавать духовное знание тем, кто не задается вопросами о нем? Бывают люди очень добрые, порядочные, высокоморальные, но без духовной платформы и не хотят знания о Боге. Как им помочь?
Не хотят знания о Боге? Неплохо, это разумно. В том смысле, что часто Бог — это нечто абстрактное, уводящее людей от жизни. А людям нужны практичные, полезные вещи. Согласны? Это разумно. Как сказал Владимир Ильич Ленин, религия — это опиум для народа. В том смысле, что он уводит от реальности. Но нам нужны практичные, полезные вещи. Вот что нам нужно. Вот это и есть настоящее божественное знание. Еще об этом Иисус говорил. Что вы ищете Бога в храме? Камень поднимите. Он там уже есть. Он везде. Это разум. Нужно быть очень практичным. Пищу ешьте вместе с Богом. Вот что такое сознание Бога. Работайте вместе с Богом. Танцуйте вместе с Богом. Живите в семье вместе с Богом. Вот что такое сознание Кришны. Означает, что все это должно приносить нам благо. И пища, и семья, и работа. И не только нам, и всем остальным. Это деятельность в сознании Кришны называется. Это очень практично. То, что полезно для каждого. Вот что люди хотят. Поэтому не представляйте сознание Кришны как религию очередную. Нам не нужна религия очередная, нужен Бог, который связывает нас всех, гармонизирует, дает нам понимание друг друга, мир устанавливается. Вот так практично мы должны понимать. Харе Кришна, мы должны остановиться, наше время истекло. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.